Маршрут первый. Когда грешат против меня. Давайте познакомимся с ним. Он начинается со следующей точки. Если вы видите брата или сестру по вере, согрешающих против вас, то руководствуйтесь следующими правилами. Хочу пояснить, что имеется в виду под словами «брата или сестру по вере». Речь идет прежде всего о членах церкви или евангельских христианах, членах других евангельских общин. Итак, какие это правила? Первое. Начните с молитвы. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Иакова, 5 глава, 16 стих. Тот, кто виновен в грехе, должен признать и исповедать свой грех перед тем, против кого он согрешил. А того, против кого совершили грех, Писание призывает молиться. Почему? Чтобы пришло исцеление. И ключом, подчеркивает Писание, является именно молитва. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Та же глава, 19-20 стихи. Когда мы думаем, как помочь согрешившему против меня, а не ищем сатисфакции, мы подражаем нашему Господу. Мы ищем благо другому и спасаем его. Итак, что еще важно понимать и делать на этом этапе? Первое. Бог работает с человеком и его грехами, когда мы молимся. Мы должны понимать свое место и свою роль. Бог работает, а мы только инструменты. Мы не можем произвести перемены в сердце человека, а Бог может. И когда мы молимся, если так можно выразиться, мы облегчаем Богу работу по достижению Его целей в жизни этого человека. Здесь мы молимся: «Господи, Ты посети и обличи его». Через молитву мы понимаем, что делать дальше, нужно ли обличать, как и когда. Притча 19 глава, 11 стих наставляет нас: «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным проступком». Молитва ведет нас к благоразумию, особенно когда пытаются эмоции взять над нами верх. И мы становимся соработниками Богу в служении этому человеку, а не нанимаем Бога для этой работы. Через молитву мы делаемся способны понять время и место, когда что-то говорить или делать. Здесь мы молимся так: «Господи, что повелишь мне делать?» В молитве мы можем подготовить свое сердце к правильному отношению и дальнейшему служению человеку, а также проверить себя. Молитва до каких-либо действий не только помогает нам правильно и богоугодно поступать, а она нужна для того, чтобы нам увидеть нашу мотивацию, что движет нами. Поэтому здесь мы молимся: «Господи, испытай меня и зри, не на опасном ли я пути». Следующий момент. Не делитесь с другими известной вам информацией даже из желания вовлечь кого-то еще в молитву за человека. На этом этапе единственный, кому вы можете рассказать об этой ситуации, это Господь Иисус Христос. Следующая контрольная точка. Если молитвы недостаточно, и Господь побуждает предпринять дальнейшие активные действия, тогда. Почему здесь находится эта контрольная точка? Потому что есть большая вероятность, что за время молитвы вы увидите ситуацию другими глазами. Может быть, и свою, не самую положительную роль, которая привела к тому, где вы сейчас находитесь. И Господь скажет: сначала ты сделай или надо сделать, а потом будет следующий шаг. Но если вы чувствуете, что Господь побуждает сделать следующий шаг, тогда переходите к шагу номер два. Обличите брата или сестру один на один. Этот этап и другие шаги на этом маршруте мы видим в словах Иисуса в Евангелии от Матфея, 18 главе. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то ты приобрел брата твоего». Как это сделать? В этом нам поможет послание Галатам, 6 глава, с 1 по 2 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Обличение – это не унижение и не обвинение, а попытка помочь человеку увидеть его грех. Поэтому Писание и ожидает от нас этой позиции в духе кротости, наблюдая за собой. То есть не свысока «я праведник, а ты грешник», и не с позиции обвинения «я сразу внутри себя выношу приговор, виновен», а с позиции «для меня ценны перед Богом наши отношения, объясни, что произошло и как мне понимать то, что было». Матфея, 18 глава, 15 стих, дает нам еще одну подсказку, как делать это правильно. Обличение должно проходить один на один, без свидетелей. Если я хочу разобраться в том, что произошло между мною и моим братом или сестрой, и это такая первая после молитвы осмысленная встреча, то я никогда не буду приглашать еще кого-то для этого, потому что моя главная цель – не выяснить, кто виноват, а приобрести брата или сестру. Следующий пункт. Обличая, постарайтесь понять, почему человек поступил таким образом. Если мне удастся посмотреть на ситуацию глазами брата или сестры, мне будет легче и простить, и будет легче нести дальше бремя брата и сестры, как написано. Цель – не заставить почувствовать вину. Это миссия только Бога. А дать понять, почувствовать, что я не осуждаю, что я готов помочь, что я готов подставить плечо. Помните, что вы тоже слабый человек и подвержены искушению, поэтому обличайте с кротостью, говорит нам следующий пункт. Помните, что вы слабый человек. Наблюдайте за собой. Что это значит? Не пытайтесь доказывать неправоту, а лучше задавайте вопросы, держа в сердце: перед Богом я не лучше его. Чтобы не быть искушенным. Чем мы можем быть искушенными? Ну, например, праведным в кавычках гневом. Или ты делаешь, как я сказал, или тогда. Другое искушение – это когда нам хочется проявить по-человечески, по плоти жалость к нему и сказать: ну ладно, все, давай, не будем об этом. Цель этого этапа – услышать позицию человека. Признает свою вину или нет. Если в процессе общения и разговора вы от него слышите, он говорит «да, но», это означает, что своей вины он не признает. В некоторых случаях, если человек признает свою вину, нужно время, чтобы увидеть плод покаяния. Например, что он перестал лгать или начал выполнять свои обещания. Поэтому не торопитесь реагировать, если сразу не видны плоды. И для того, чтобы понять, как двигаться дальше, существует следующая, третья контрольная точка. Если обличение не имело действия, человек не признал вины, не исправился, и вы остаетесь убеждены, что этот брат или сестра согрешил или продолжает грешить, тогда переходим к следующему шагу. Проведите повторную беседу, пригласив на нее одного или двух служителей. Цель данного этапа – это дать еще одну возможность для покаяния. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если один на один – это был неформальный разговор, целью которого было попытаться услышать и понять человека, согрешившего против вас, и обозначить ему свою боль и позицию с ожиданием, что этот человек будет готов двигаться в сторону восстановления отношений, которая, в свою очередь, выражается в том, что он принципиально готов признать, что да, есть в этой ситуации моя вина. То этот разговор при свидетелях – это уже официальная встреча, главная задача которой, чтобы свидетель или свидетели могли подтвердить, да, этот человек занимает такую позицию на таких основаниях. И хочу заметить, что это не время душепопечения, хотя это обычно в определенной степени происходит. Другая, не менее важная задача – это устыдить человека и помочь ему в его внутренней борьбе, если таковая есть, между страхами и гордостью с одной и желанием поступить правильно перед Богом с другой. Чтобы помочь ему сделать шаг в правильном направлении, изменить отношение к неправильным действиям, поступку, но главное – к своей богопротивной позиции. Именно эта миссия свидетеля, подтверждение объективности происходящего и достаточной беспристрастности ведет нас к следующему утверждению. Пригласите поучаствовать в вашем разговоре пастора домашней группы, руководителя служения или диакона, другими словами, официального служителя церкви. Почему официального служителя церкви, а не любого другого человека, любого другого члена церкви? Свидетель в определенном смысле выступает как третейский судья, пытающийся помочь двум сторонам. Поэтому он должен быть достаточно зрел и независим. «К стыду вашему говорю», – пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 5 стих. «Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями?» Его миссия, кроме того, что он свидетель, – модерировать этот диалог, чтобы он шел в библейских рамках и эмоции не усугубили ситуацию. Пастор домашней группы, руководитель служения или диакон лучше всего подходит на эту роль. Уверенность в достаточной зрелости дает то, что он признан церковью как посвященный служитель. Он является официальным служителем церкви. И то, что он имеет этот официальный церковный статус, мотивирует его самого подходить к делу без предвзятости. И искушение обвинить потом, что вы позвали человека, который с самого начала был на вашей стороне, сводится к минимуму. Кроме этого, важно подчеркнуть следующее. Помните, что эта официальная встреча еще не является частью церковной дисциплины. Другими словами, важно понимать, что сейчас вы разговариваете как братья, а не как уполномоченные церковью принимать решения. Поэтому никто, ни вы как пострадавший, ни свидетель не могут выносить вердикты и приговоры. Только в рамках официальной дисциплинарной церковной работы с этой ситуацией, об этом подробно говорится в нашем сборнике внутренних установлений, могут выноситься какие-то решения. Повторю, назначение этого этапа помощи упавшему подняться – это побудить его сделать шаг в сторону покаяния и официально зафиксировать позиции сторон в этом конфликте. Что приводит нас к следующему пункту. Тема разговора не должна выйти за круг присутствующих на нем. Потому что все участники этого процесса должны оставаться в позиции, что Бог работает над ними всеми в этой ситуации и не желает без необходимости разрушать репутацию участников этого конфликта. А расширение круга вовлеченных приведет только к осложнению выхода из этой ситуации из-за опасности возникновения сплетен и домыслов. Следующий момент. Человек, не являющийся официальным служителем церкви, может выступать только в роли очевидца, и вовлекать его можно только на следующем уровне. Почему это важно? Цель – исключить возможность искушения у брата или сестры сказать, что он или она могут быть ангажированы, то есть занимает уже чью-то сторону. Итак, Чтобы перейти на последний этап на этом маршруте помощи, важно пройти следующую контрольную точку. Если обличение при свидетелях не привело к желаемым результатам, а вы, служитель, уверены, что проблема существует, тогда скажите церкви. Хочу обратить ваше внимание, что вы и служитель уверены. Если не уверены вы или служитель, как двигаться дальше, вы должны попытаться прийти к согласию, прежде чем двинуться дальше к следующему пункту. И если вы не можете договориться, то вдвоем идите к пресвитеру церкви. Итак, четвертый шаг – скажи церкви. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. В контексте нашей церкви информацию надлежит передать одному из пасторов. Почему такое правило? Потому что, согласно Писанию, пасторы или пресвитеры как раз поставлены для этой цели. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Наставляет нас книга Деяний Апостолов, 20 глава, 28 стих. В этом тексте речь идет о пресвитерах или пасторах общины в Ефесе. Блюститель, значит, надзиратель, страж, который призван внимать, обращать внимание, вникать. То есть пресвитер выступает в данном случае как официальное лицо церкви. Следующий момент. Согрешивший должен знать о вашем намерении рассказать о его грехе церкви. Почему это важно? Это еще один шанс ему сделать первый шаг к покаянию, чтобы он мог обратиться за помощью сам до того, как ему придется давать отчет о своем уповании. Следующий момент. Дальнейшая работа с этим человеком должна проводиться в соответствии с церковным положением о дисциплине. Смотри сборник внутренних установлений Церкви Дом Евангелия. То есть моя ответственность за помощь подняться данному упавшему заканчивается. Заканчивается, кроме молитвы. У меня, как у пострадавшего, могут быть свои личные ожидания в вопросе покаяния брата или сестры, который согрешил против меня. Если то, как идет дальнейший процесс помощи брата или сестре, не устраивает меня, у меня есть право обсудить это с пресвитером церкви. Итак, если кто согрешил против меня, мой маршрут в помощи упавшему следующий. Сначала молитва. Затем общение один на один. После – при свидетели. И если не достигнуты ожидаемые результаты, скажи церкви, как последний шаг в помощи ему с моей стороны.